Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу Надежды Зотовой с Виталием Федоровым, автором книги «Жить под покровом Господним». Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи литературная страница. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Глава 6. Царство Божие и вечная жизнь. О путях к Царству Небесному так пишет епископ Михаил Таврический. Благодатная жизнь неба открывается для нас по мере свободного просветления души. Делать душу и тело свое чистыми и святыми, возводить окружающую нас природу к ее совершеннейшим формам, просвещать всю сферу данной нам конкретной жизни, животворить ближних тем дыханием, которое мы сами получили свыше, передавать им ту радость, ту благодать, которая открылась в нас, отдавать им свою жизнь, чтобы она возродилась и зацвела в них. Короче, подражать Христу, апостолам, святителям и мученикам. Вот самый верный и надлежащий путь к царству не от мира сего. Верующий в то царство входит в самое внутреннейшее общение с окружающими его людьми, хотя часто и неведомо для них. Не помимо их он ищет того неба, к которому призван, а в них же и через них же. Он идет к тому миру через деятельное общение с ближними мира этого, будь он в сфере мысли, дела или невидимой молитвы и любви. То, что может казаться уединением христианина, только видимость. Он ближе к своим ближним, чем сами ближние между собой и к самим себе. Он не мечтает, а реально живет. Он сквозь ближних же, в их собственной глубине, видит просветленный чудный мир того царства вечной красоты, жизни и гармонии, который всегда обнимает их, но в который они никак войти не могут, если будут неудержимо скользить по блестящей поверхности этого мира, в развертывающийся перед ними ряд грандиозных внешних перспектив, забывая, что Царство Божие внутрь вас есть. К этому следует добавить, что старец Алексей Мечев запрещал своим духовным детям стремиться при жизни к сладостным духовным переживаниям или думать о наследовании после смерти райских блаженств. Он завещал при жизни на земле стремиться лишь к полноте подражания Христу, в его смирении и кротости, в полноте самозабвения в служении ближним, да будет вам слугою, и к соучастию в Христовых скорбях, когда они будут посланы христианину Господом. Так же говорил и схимонах Зосима, и строится Сергиевой лавры. Кто желает Царства Небесного, тот богатства Божьего желает, а не самого еще любит Бога. Как пишет архимандрит, впоследствии патриарх Сергий. Человек, поступая в Царство Божие, поступает туда не для того, чтобы блаженствовать, если блаженство нужно и можно отделить от добродетели, а для того, чтобы быть святым. Высшее благо и добродетель — понятия между собою тождественные.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать окончание интервью с Виталием Николаевичем Федоровым, автором книги «Жить под покровом Господним». Виталий Николаевич, а еще вспоминаются какие-то случаи, связанные вот с отцом Иоанном Крестьянкиным?
Ну, о нем, конечно, что можно говорить? Он мне фотографии, кстати, подарил лично из его рук, я принял его фотографию. Можно только одно сказать, что он все время старался находить время и подвигаться. Вот последнее время его уже под руки водили два монаха. Да, он еще мне вот предложил одну из поездок перевести катехизис Филарета Московского на современный русский язык, но чтобы духовная сущность осталась того же времени. Я действительно попытался это сделать. Три варианта были. Он говорит, только найди филолога, который владеет славянским языком хорошо. И так и не получилось, мы этого не сумели сделать. Ну, может быть, я грешен в этих делах, что Господь не попустил.
Так можно еще попробовать?
Ну, я без посторонних лиц не смогу. Я ж не филолог, я ж технарь. Это надо кого-то просить. Во всяком случае, у батюшки были такие
пожелания.
Пожелания, да. Он пригласил своего киреника, который рядом с ним жил, через стенку буквально он на звоночек нажмет, и тот тут, как тут у него нынешний настоятель храма, монастыря Тихон тоже, отец Тихон. Мы беседовали до часу ночи на эту тему с ним.
Он хотел перевести с церковнославянского на русский?
На современный русский, чтобы он доступный был современному человеку. Вот его было пожелание такое. Потому что славянский язык тоже надо подготовиться к этому.
Когда... Именно митрополита Филарета Дроздова.
Да, вот этот самый катехиз он хотел перевести на славянский язык.
Ну, можно воспринимать это как некое задание. Может быть, Богу угодно, еще будет исполнено. Вот скажите, а вы с ним вели беседы, если вам Бог дал такой дар? Вы только в 80-м году пришли на полную исповедь, и за это время вы смогли так сблизиться с таким великим старцем, ну вот нашей современности. Вы говорили с ним когда-нибудь о молитве, о том, о правильном делании молитвы? Вообще об этом заходила речь с отцом Иоанном?
Ну, мы не беседовали так прямым образом, но косвенным разговор был с ним по поводу того, как научиться молиться. И он мне то же самое указал. Говорит, найдите брошюру Феофана Затворника «Четыре слова молитвы». Там все подробно изложено. Вы их славянский язык знаете, и поэтому вы прочтите. Когда я прочел, я встретил эту брошюрочку. Я был просто восхищен, что называется. Такой подъем был. Я задавал многим, так сказать, батюшка на этот счет, что почему ни в академии, ни в семинарии, нигде не учат специально вот будущих батюшек, чтобы как научить прихожан молиться умной молитве. И вот вдруг мне в этом Данилом монастыре, смотрю, лежит эта брошюра «Четыре слова молитвы». Когда я посмотрел, вот же, батюшка-то мне говорил «Четыре слова молитвы», вот она.
Виталий Николаевич, а мы вот не закончили по поводу гимназии. Вот этот случай, когда вас благословили на гимназию, а отец Иоанн Крестенкин сказал потом, что никакой гимназии не будет?
Да, я вот ему говорю, батюшка, вот меня же владыка Петерим предложил гимназию организовать на базе школы на Преображенке. И там я 10 лекций прочитал по его просьбе для педагогического состава. Потом с пятиклассниками беседу провел. Они очень внимательно слушали, вопросов много задавали. А потом мне педагоги говорят, как вам удалось их внимание, так сказать, вот по этому поводу...
Держать, да?
Да, держать. А я им говорю, что нужно к детскому сердцу найти, так сказать, подход, ключик, чтобы детям было интересно это. И когда я вот им стал рассказывать о духовно-нравственном состоянии человека, начинал опять-таки именно с детского уровня, что нужно родителей слушаться. Послушание родителям – это очень большое значение имеет. Если дети не слушаются родителей, это для них беда будет большая, для детей самих. Ну, и они в конечном счете были удивлены, что вот так внимательно слушали дети нашу беседу о духовно-нравственном уровне современного человека. А потом Татьяна Ивановна, вот эта директриса, позвонила владыке, говорит, что Виталию Николаевичу объявите благодарность, мы все очень довольны, нам понравилась встреча эта. Ну, он пригласил меня к себе, через нее я приехал. Он говорит, ну вот давайте будем, так сказать, размышлять, как построить гимназию. Я говорю, владыка, ничего не получится у нас с вами. Почему? А потому что нужно подготовить и родителей, и педагогов. Надо, чтобы педагоги были воцерковлены, и надо, чтобы они все-таки хоть основы-то элементарные богословские знали, тогда можно о чем-то говорить серьезно. И кроме того, надо, чтобы родители тоже были подготовлены. А так получится, что дети с родителями будут в конфликт входить. И что же это для нас будет тогда?
Это отец Иоанн Крестенкин так сказал?
Да, и он так сказал. Это Иосипов говорил по этому поводу не один раз, что нужно, чтобы педагоги были подготовлены. А как это можно в школу ввести православную культуру, если ни педагоги ничего не знают, тем более родители не подготовлены. Поэтому Иоанн Крестьянкин что сказал? Он говорит, что вот самое хорошее направление – это гимназии, организовать гимназии, но чтобы и родители ходили в эту гимназию, и дети. И тогда можно будет, надо, чтобы батюшка какой-то грамотный благословил и занимался этим делом. Вот тогда можно о чем-то говорить. И там это тоже подробно в книге описано. А когда, значит, заканчивался разговор на эту тему, он говорит, никакой гимназии у вас не будет, вот вы приедете в Москву и сразу убедитесь сами. Я приехал в Москву, звоню ей, Татьяна Ивановна, по мобильнику, она в больнице находится. Говорит, Виталий Николаевич, у меня онкология, мне сейчас не до гимназии, поэтому простите, но на этом и закончился наш вопрос. Вот как он, находясь в Пскове, Мне уже это изложил, что никакой гимназии не будет.
Он знал волю Божию, да?
Да, да.
А вот какие были еще рядом, может быть, случаи с кем-то еще, с другим, кто с вами ездил или рядом находился, обращался к отцу Иоанну Крестьянкину?
Ну, у нас была поездка одна с этим монахом Н. Там была некая Вика, окончила 11 классов. Вот она предложила поехать в Псков к старцу. Она оплатила, у нее родители были, папа был состоятельный человек, оплатила нам целое купе, и мы поехали туда, приехали, и он, значит, ее пригласил на солью, Иоанн Крестьянкин, с ней побеседовал, наставление ей дал, она в восторге была, конечно, от этой поездки. Ну, подробностей я ж не могу сказать, потому что, вы сами понимаете, это индивидуальная беседа. Ну, мне об Иоанне Крестьянке многие рассказывали. Но это же будет бесконечный разговор.
Ну, все-таки это такая важная в жизни встреча, чудесная совершенно. А кого еще из духовных лиц, кроме отца Авеля, отца Иоанна Крестьянкина, вы, с кем вы еще встретились на жизненном пути, кто на вас повлиял или вообще вот именно?
Знаете, у меня была попытка съездить в этот Пафнутий-Боровский монастырь. Значит, у меня в книге это тоже эпизод описан. Там некий Власий, может быть, слышали?
Да, отец Власий, да.
Да, отец Власий, архимандрит, он, кстати сказать. Я к нему ездил раза два, наверное. А потом был у меня случай с изданием книг Жукова, в книге это подробно описано. Он был замглавного редактора роман-газеты, Жуков Александр Иванович. И он просил меня найти старца, который бы ему помог выяснить, успеет он воспитать свою дочь пятилетнюю или не успеет, потому что возраст его уже был, это второй брак был, вот родилась эта Танечка, и мы поехали к Власию. Ну, как и у меня, ничего полезного я не получил. Он меня даже встретил, говорит: «О, архимандрит Виталий приехал». Я говорю: «Батюшка, какой я архимандрит? Вы что?» «Да, архимандрит Виталий, архимандрит Виталий». Ну, видимо, это он решил так вот меня, как бы сказать, привлечь мое внимание, что вот меня, так он меня окрестил. И Александр Иванович рано скончался. Он говорит: «Да, да, воспитаешь, воспитаешь». А рано скончался он потому, что он издал большим тиражом 50 тысяч экземпляров Елену Блаватскую. Ну, знаете, да?
Конечно, это же оккультная, так сказать, да, предводительница. Да, да. А как его это занесло-то издать?
Ну, вот он же очень хорошие книги выпускал. «Добротолюбие», например, все эти сборнички такие вот, небольшие книжки, штук 10, значит, книжечек таких было.
Так он уже после того, как издавал духовную литературу, издал Блаватскую?
Наверное, сначала Блаватскую он издал, а потом стал издавать православную литературу. Потому что эти книги ему готовил бывший начальник отдела ВАКа, высшая аттестационная комиссия Министерства образования, который по достижении 60 лет ушел в монастырь, в Лавру. И там он эти книги писал. Он это «Добротолюбие» подготовил, переиздание, конечно. Потом, значит, «Заступница усердная» есть такая книжечка, «Лаврентий Черниговский», затем «Православие, армия, держава», и два томика «Письма о богослужении» Муравьева. Причем это отличные книги, вот эти два томика. Ну, в общем, можно ее одним томиком. Я даже сейчас ищу где-то издание, чтобы эту книгу издать еще, потому что в ней изложены очень четко, просто, доходчиво до каждого православного человека, который храм посещает, что такое литургия. Вот все описание событий. Да, исполняющий иерей служит, епископ, патриарх, суточный цикл, седмеричный, месячный, годичный. Все-все-все подробно описано.
У вас есть эта книга?
Есть. Я однажды в Сретенском монастыре, ну, там же книжная лавка огромная.
Такой выбор богатый.
Да, да, да. Спрашиваю девушку: «А вот эта книжка лежит у вас, ее покупают или нет?» Нет, никто даже не смотрит на нее. «Письма о богослужении» Муравьева. Кто такой Муравьев? Что за «Письма о богослужении»? Никто не обращает внимания. Она, правда, в мягком переплете была, ну, слегка желтоватый цвет корочки. Я говорю: «А ты знаешь, о чем она, эта книга?» «Нет, не знаю». Ну, когда я им рассказал, что вот она как раз содержит все описание богослужения в храме, он говорит: «Так я первое покупаю». И все тут находящиеся, человек 10 было, и мне, и мне, и мне. Он говорит: «Да у меня уже все кончились пачки, надо на склад идти». Я говорю: «Ну тогда вот меня берите к себе в помощник, я вам буду, значит, вам помогать книги реализовывать». Аналогичная картина была в Свято-Даниловом монастыре. Поэтому я считаю, что нужно изменить название этой книги, не «Письма о богослужении». Та-то книга, ведь она 13 переизданий претерпела до революции, потому что сам Муравьев, он был очень верующий человек и подготовленный, и духовно грамотный человек был. И он ездил по святым местам, разъезжал, и на Афон много раз приезжал. И вот он пригласил своего друга в храм на службу, а он смотрит на иконы, на росписи кругом, да в службе-то и не участвует. Он это понял и стал ему писать. Вот каждая служба, вот что она в виде писем отдельных. Потому у нее книга называлась «Письма о богослужении». А надо ее изменить название, и тогда эта книга будет пользоваться большим спросом. Так же, как в свое время Алексея Ильича Осипова издали книгу за него на круглом столе. Назвали эту книгу «Основное богословие». Я говорю: «Алексей Ильич, книга издана небрежно». Я уже с ним познакомился, с ним беседовал много, встречался, значит, у него. Говорю, надо ее переиздать, но надо исправить все ошибки. Он говорит: это без меня издали, значит, я хочу ее переработать. Ну а где издать? Я говорю: а я договорюсь с Данилом монастыря. И первая книга была издана, 10 тысяч экземпляров, с названием «Путь разума в поисках истины». Вот этот «Путь разума в поисках истины», она претерпела много-много переизданий, около 6 переизданий.
Это известная теперь уже книга.
Да.
Виталий Николаевич, давайте мы вернемся к вашей замечательной книге. Какой охватывается период, чем вы заканчиваете свою книгу?
Я заканчиваю эту книгу разделом «Путь к духовной жизни». Но он состоит из многих таких отдельных и статеек, и в том числе вот и о молитве.
Значит, последняя часть книги касается умного духовного делания, связанного с молитвой.
Да.
Но весь свой путь вы описываете в книге.
Да, конечно.
Ну, хочется вот просто вам низко поклониться за ваши труды, и жизненные труды, и за эту книгу, которая... Она необходима просто. Я всем нашим радиослушателям из передачи в передачу буду напоминать и говорить, что вы приобрести книгу Виталия Николаевича Федорова, которая называется
«Жить под покровом Господним», а под заголовок «Воспоминания о прошлом, размышления о настоящем».
Вы эту книгу можете приобрести при храме Благовещения в Петровском парке в книжном магазине.
Да, и в Новоспасском монастыре она будет.
А также в Новоспасском монастыре. Да. Виталий Николаевич, желаем вам также плодотворно, несмотря на такой уже внушительный возраст, 88 лет, через 2 месяца, даст Бог, будет, вот, чтобы вы такой же энергичный был, такой же мудрый, такой же работоспособный, и спасибо, что вы у нас есть, и нам есть чему поучиться.
Все воля Господней, как учил папа меня: ничего без Бога ты не сделаешь полезного. Все, что сделано без Бога, все будет разрушено. Так произошло с нашим государством. Хочу сказать, что можно было бы совершенно иначе построить и не разрушать Советский Союз, а нужно было, как я пишу в книге, 3 условия соблюсти. Какие? Отменить атеизм. Это самое страшное зло. Снять лозунг «Догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки по выпуску продукции на душу населения». И третье. Нужно было разрешить частную собственность на мелкие всякие предприятия.
Средний класс, бизнес, да.
Всякие и так далее. А вот фабрики, заводы, транспорт – это должно быть в руках государства.
Монополия государства.
Да, монополия государства. Но надо обязательно ставить во главе этих предприятий людей верующих, людей с совестью, людей, которые не о своем кармане думают, а думают о народе. Вот тогда наше государство не разрушил бы никто, потому что оно жило бы под покровом Господним.
Спасибо вам большое. Мы все-таки верим, что и видим, что какое-то возрождение все-таки в стране происходит, и вы свидетель тому. А вам хочется пожелать многое лето.
Вот нужно для этого, чтобы наши православные люди познали, как нужно общаться с Богом без помыслов и механического произношения молитвы.
Об этом мы с вами поговорим в следующей нашей беседе. Всего вам доброго. Вы прослушали окончание интервью с Виталием Николаевичем Федоровым, автором книги «Жить под покровом Господним». Книгу вы можете приобрести в магазине Благовещенского храма в Петровском парке, в Новоспасском монастыре, а также в магазине «Православное слово». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Не дай забыть, что все не сбылось.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Алло, Липецк, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Меня вот жизнь столкнула с членами православной катакомбной церкви истинно православных христиан. Очень хотелось бы узнать ваше мнение по поводу этого явления вообще.
Понимаете, к сожалению, вот это истинные православные христиане уже примерно лет 50 неистинные. Просто есть ряд таких людей с такой подвижной психикой. Как-то они задержались в своем детстве. И на них действуют, ну, те трудности, которые мы все испытываем, живя в нашем родном Отечестве. И многое из того, что в нем происходит, они не приемлют. И поэтому у них такое, ну, как в желании души куда-то от этого удалиться. Вот. И они создают такие группы, вот, именуют себя по-разному. Вот то в Пензе в землю закопались. И руководитель этой группы был человек, инвалид второй группы по психическому заболеванию. То есть это все определенного рода изменения вот такие душевные в психике. Вот. И эти люди тянутся к друг другу, поддерживают друг друга. Но, к сожалению, вот бывают какие-то такие эксцессы. Вот один такой недавно показывали, тоже монах увел целую группу, по-моему, на Алтай, если мне память не изменяет. Там несколько человек умерло без медицинской помощи. Вот, вот эти две тенденции сливаются. Когда-то, еще до войны, катакомбная церковь действительно была. И вполне нормальные священники для того, чтобы сохранить свой приход, уходили на такую нелегальную деятельность. Вот. Но их всех в скором времени все-таки ЧК отловило, все они были благополучно расстреляны. Вот. А после 43-го года, когда гонения на церковь прекратились, все, кто был, они перешли на легальную деятельность. Вот. Поэтому, когда человек говорит, что я вот в катакомбной церкви, во-первых, очень часто там бывают не священники, а жулики просто. То, что вот я помню, на епархиальный совет к нам пришел священник из катакомбной церкви, и я, говорит, хотел бы служить в Русской Православной Церкви. Стали его спрашивать по богослужению, он ничего не знает. По Священному Писанию путается. Спрашиваю, кто тебя рукопал, галвосвященники, расскажи, как это происходит. А вот вечером, говорит, меня три раза вокруг стола обвели. То есть он священник такой, не настоящий. Ну, а рясу сейчас ищите, купить это может каждый. И бороду отпустил и изображает. Очень много деньги побираются на всяких улицах, ехали на какой-то храм. И если взять этого священника, проверить документы, увидим, что это жулик обыкновенный. Поэтому, к сожалению, катакомбная церковь состоит, вот те, которые именуют себя, из людей нечестных. И на 90%, по моим таким сведениям, они психически не совсем здоровы. Вот. Поэтому лучше как-то с ними не общаться. Пусть они, конечно, живут, мы не можем запретить, в общем. Но, к сожалению, когда люди к ним попадают, это на них тоже оказывает нездоровое воздействие. У меня ряд прихожан уходили в такие группы. Есть даже такие подпольные монастыри, есть подпольные такие псевдодуховники, которые собирают народ. Вот. Даже у нас там в Подмосковье был такой старец, который даже говорить не мог, он болен детским церебральным параличом. А при нем такие люди собрались и создали такую целую секту. Вот. Ну и неплохо живут там, каменные дома, там им пожертвования всякие такие делают. Ну, совершенно придумывают какие-то разные каноны, правила и, в общем, творческая деятельность, но совершенно безумная. Поэтому лучше все-таки идти путем. Церковь сейчас легальна, священника можно выбрать любого, книги изданы любые, всегда можно получить всякие консультации у самых высоких богословов в нашей церкви. Поэтому нам не зачем искать каких-то чудаков.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Яков Петрович Бутков. 100 рублей. Есть в мире предметы благоговения всеобщего, безусловного. Есть величие, совершенное в глазах мудреца и дурака. Есть сила, своенравно, деспотически располагающая жребием человеческим. Те предметы — рубли. То величие — рубли, та сила — в рублях. Человек без рублей, хотя бы то был и чиновник, ничего не значит, ни к чему не годится и ничего не стоит. Человек с рублями, хотя бы то и не был чиновник, имеет значение всюду, годится ко всему и стоит той суммы рублей, которую он обладает. И странно, что при такой популярности рублей доселе недознано, какое именно количество их нужно на каждую православную душу или для счастья человека данного ранга. Впрочем, есть должности, в которых можно обойтись вовсе без жалования, которые так и влекут к служению в них из одной чести, из одной любви к Отечеству. Но Авдей Аполлонович, давший повод к этому рассказу, не был из числа тех избранников, которым своенравная судьба шлет полное, личное и потомственное блаженство в образе такой-то счастливой должности. Авдей Аполлонович — чиновник, сын Аполлона Авдеевича, поэта, имел несчастье родиться в дождливый осенний вечер в такую горькую минуту, когда отец его, прочтя жесткую критику на свои стихотворения, написанную, по его соображению, Карамзиным, смотрел на весь свет и, между прочим, на умножение своего рода, с самой дурной точки зрения. «Стихов, — говорил он, — не раскупят после этой критики, а семейство увеличилось. Надо бы на хлеба! Вздумал же этот ребенок, прости Господи, родиться!» И Аполлон, изорвав в клочки журнал, заключавший в себе зловредную критику, и даже не взглянув на новорожденного, занялся для успокоения оскорбленного самолюбия сочинением антикритики, в которой с первых строк назвал Карамзина «оным господином Карамзиным», далее просто каким-то Карамзиным, но, считая и это недостаточным, объявил Карамзина не знающим российского стихотворства и присовокупил к тому иные сильные выражения, в наше время уже неупотребляемые, потому что образованность разлилась всюду, даже между литераторами. Из того, что Авдею не посчастливилось родиться в пору, следует, что ему и жить не посчастливится. Трудно оступиться на первом шагу в этот коварный мир, а там уже и пойдешь спотыкаться, пока не упадешь в могилу. Авдей был даже несчастнее многих, родившихся подобно ему не в пору. Когда ему наступило 16 лет, для него нигде во всем Петербурге не было места и вакансий. Ни в школе, ни в канцелярии, ни в тесной квартире поэта, ни даже на Парнасе, куда Аполлон хотел было втащить свое детище во избежание необходимости учить и платить за него. Искомой вакансии нигде не оказалось. Между тем Аполлон родил после Авдея еще большой том стихотворений и маленькую дочь. Наконец, он умер от восторга вследствие чтения 3-й корректуры своих антологических цветов. А сын так навеки веков и остался без вакансии. Похоронив и помянув усопшего Аполлона по христианскому обычаю, Авдей, его мать и сестра Наташа, которой в ту пору было лет 14, принялись устраивать свое житье по новому способу. Надобно было зарабатывать деньги на хлеб насущный, потому что поэт, скончавшийся в блаженном видении себя российским Анакреоном, не оставил своей семье ничего,
кроме своих сочинений в корректурах. Мать достала себе и дочери работу для магазина. И они, работая по 12 часов в сутки, добывали вместе 1 медный рубль. Но Авдей не умел ни писать стихов, подобно своему отцу, ни шить женских нарядов, подобно матери и сестре. Он умел только писать разные бумаги и тщетно старался приискать себе место для этого занятия. Он бывал во всех департаментах, палатах, канцеляриях, обращался к чиновникам всех классов и цветов, всюду. И все отвечали ему одно — нет вакансии. Грустно и больно было бедному Авдею видеть себя в необходимости существовать трудами матери и сестры. Напрасно они ободряли его, советовали не огорчаться, подождать, походить, понаведаться еще раз. Может быть, уже и открылась где-нибудь вакансия. Напрасно. В душу его западало страшное подозрение, что для него во всем мире нет и не будет вакансий, что он здесь так, какая-то случайность, ошибка, человек без вакансий. В отчаянии он решился попытать вакансии в третий раз и отправился в прежние места. В одном из тех мест на вопрос Авдея, что, позвольте спросить, еще не открылась вакансия? Чиновник с раздутыми щеками отвечал ему сиплым басом, величественно воздев нос к потолку.
«Говорят вам, что нет». «Нет, так и нет. Что вы надоедаете своей вакансией?»
В эту самую минуту седой старик со звездой на груди глядел из другой комнаты в полуотворенную дверь на Авдея и на раздутого чиновника. Когда Авдей, еще более пораженный грубостью ответа, хотел уйти, старик спросил у него кротким голосом: «Что вам угодно, молодой человек?» Авдей воодушевился отчаянием и отвечал: «Надобно чем-нибудь жить, ваше превосходительство. Не оставьте! Не милостыни, а должности прошу. Зачем я на свет родился, если для меня нет вакансии? У меня не спрашивали. А теперь мать, сестра...» Этот довод так подействовал на ласкового генерала, что он приказал Авдею подать просьбу о принятии его в чиновники. Авдей земли под собою не видел, бежа домой с радостной вестью. Он жил в 4-м этаже, но еще не добрался и до 3-го уже кричал: «Маменька, Наташа, есть вакансия!» Он поступил на службу и стал служить. Вдруг в одно прекрасное утро чиновник с раздутыми щеками, бывший его начальником, объявил ему, что его превосходительство генерал переведен в другое ведомство, и что по причине преобразования канцелярии он, Авдей, оставлен за штатом, то есть без вакансий. Для человека, испытывающего радости жизни только один раз в месяц при получении жалования, нет ничего ужаснее, убийственнее, как быть внезапно оставленным за штатом, неожиданно лишиться вакансий и не видеть в данной цепи грядущих дней ни одного 1-го числа. И вот Авдей опять без вакансий, несчастный. Он только что изучил силу и необходимость 20 рублей ассигнациями, которые получал ежемесячно в канцелярии и отдавал матери, а мать всегда в таких случаях покупала что-нибудь ему и сестре, и все были так веселы, так счастливы. И все разрушилось. Нет в свете такого английского, стального, усовершенствованного, патентованного пера, которое могло бы изобразить глубокую печаль бедного чиновного трехдушного семейства, пораженного, растерзанного мыслью, что Авдей опять без вакансий. Каждая душа томилась и страдала по-своему. Порознь от двух прочих душ. Каждая старалась сказать что-нибудь утешительное, но в уединении проливала горькие слезы. Вообще несчастье данной силы действует не на всех одинаково. Есть люди, которые под гнетом несчастья утешаются какой-нибудь мечтою, воображая себя, например, гнущими по четыре угла сряду, срывающими банк. Есть люди, которые только бронятся и проклинают весь свет, не допуская никаких утешений, никакого развлечения. Есть люди, которые ничего не проклинают, а только думают: вот опять несчастье. Даже и на Невский не хочется взглянуть. Поэтому несчастье сейчас заметно. Есть, наконец, люди, которые в несчастье тоже ничего не проклинают, но и не думают о Невском, как другие думают только о том, что они несчастны, что нет для них в мире ни одной радости, ни одной верной надежды, ни одной вакансии, которые считают несчастье не приходящим злом, а уделом всей своей жизни. Это самые несчастные. И к их числу принадлежало многострадальное семейство российского Анакреона. Но давно замечено и многократно повторено, что всякое горе проходит. Так и оставление Авдея за штатом сначала повергло семейство Анакреона в скорбь неутолимую, потом постепенно все стали привыкать к этой беде, и Авдею первому пришла в голову живительная мысль, что если один раз ему уже удалось отыскать вакансию, то, может, удастся это и в другой. Он вспомнил, что не все пишущие и переписывающие люди служат в департаментах и палатах, что многие чиновники служат в купеческих конторах, что есть чиновники-конторщики, так же, как чиновники-столоначальники. Одушевленный новую надеждою, Авдей отправился в конторы. Впрочем, не в самые конторы, а только в передние, где обыкновенно лежат сторожа, занимаясь подручным делом, почесыванием затылка и боков. У этих сторожей, которые происходили из отставных солдат или из кровных мужиков, Авдей смиренно осведомлялся: нет ли здесь вакансии по письменной части? И в 10 передних получил один ответ, что вакансии никакой нет. Бесполезно проходив по Петербургу со 7 часов утра до 3 пополудни, когда обыкновенно конторы пустеют, он уже под губительным влиянием разочарования зашел в переднюю конторы господ Щетинина и компании. Там сторожа не оказалось, и Авдей должен был пройти прямо в контору, где кроме 4 конторщиков изволили быть и сами господа Щетинин и компания. Авдей вдруг заметил эту самость, потому что она сидела в халате по русскому обычаю и обращалась к конторщикам, называя их определительными именами — скотом, или дураком, или бараном.
«Тебе что надобно?» — спросил Щетинин, взглянув на униженно кланяющегося Авдея.
«Нет ли вакансии? Писать могу!» — отвечал Авдей.
«Вот видишь ли, ёрш!»
— воскликнул Щетинин, обращаясь к одному из конторщиков.
«Видишь? Да не тебе, говорю, баран!»
Это относилось к другому конторщику, который в торопях, сочтя себя за ерша, почтительно вытянулся перед хозяином.
«Я тебе, ёрш, говорю! Вот, видишь ли, я еще и не свистнул, а уже конторщики сбегаются! Так видишь ли...»
В эту минуту ёж, покрасневший, отвечал скороговоркой: «Хозяин, я вижу больше, чем вы думаете».
«То-то, ёж, из тебя был бы путь, если б ты не ершился больно. Ну да потерплю еще маленько».
Авдей, послушав и поглядев на эту сцену, преисполнился глубокого уважения к господам Щетинину и компании, но, видя, что эти господа, занятые прением со своими конторщиками, забыли о нем, он позволил себе напомнить им о своем присутствии скромным кашлем.
«А, ты еще здесь? Так ты в конторщике хочешь?»
— спросил Щетинин, снова обращаясь к Авдею.
«Я желал бы иметь вакансию. Сделайте такую милость. Дайте мне вакансию».
«А из каких ты?»
«Что-с?»
«Чей ты такой, я спрашиваю?»
Авдей решительно не понимал смысла этих вопросов и, смущенный, решился молчать.
«Что я-то за народ?» — воскликнул господа щетинный комп. «Ему я-то толком говоришь, а он молчит, как рак!»
«Извините», — отвечал Авдей трепещущим голосом, — «я не расслышал или не понял, что вы изволили сказать?»
«Я, выходит, спрашиваю, что ты за человек такой? Крепостной ли ты? Вольный ли ты?»
«Я чиновник».
«Чиновник? Я не принимаю чиновников», — ответил Щетинин октавою ниже.
«Позвольте вам заметить», — сказал Авдей с отчаянием, — «я хотя и чиновник, однако могу работать не хуже, да, ей-богу, не хуже крепостного, не только вольного».
«Знаю. Да вы, чиновники, народ все такой. У меня в конторе только один чиновник. Я сам, а все прочие мои конторщики».
«Я и прошусь к вам в конторщики».
В это время некоторые из конторщиков, посмотрев на пришельца, насмешливо переглянулись между собой. Авдей, как немало был он сведущ в коварстве души человеческой, понял, что конторщики, состоящие из так называемых «вольных людей», уже враждуют против него, потому что он чиновник. Пораженный этим открытием, он печально опустил голову, и на лице его выразилось чувство глубокой скорби, понятной только тому, кому случалось искать и не находить вакансии. Но было здесь одно лицо, незаметное, по-видимому, так же страдательное, как и Авдей, которое, взглянув на Авдея, не улыбнулось коварно, подобно другим конторщикам, и, взглянув, не спешило скрыть возбужденного в нем чувства. То лицо — Ёрш, по наружности младший из конторщиков. Ёрш, которому господа Щетинин и Комп только что угрожали изгнанием из конторы. Когда взгляд Ёрша повстречался со взглядом Авдея, последнему показалось, будто в нем принимают участие.
«Хозяин, — сказал Ёрш, обращаясь к господам Щетинину и Комп, — вот этот чиновник, которым вы меня пугали, очень хочет быть у вас конторщиком. Так я думаю себе, что если у вас нет для него вакансии, почему бы не прогнать меня?» «О, горе, мальчишка, зверь, мальчишка! — пробормотал господа Щетинин и Комп. —
Да, я думаю, почему ж не прогнать меня? Ведь вы меня держите потому только, что вы добрый человек, а я сам не стою ваших милостей.
— Послушай, Ёрш, — сказал хозяин, — будь на твоем месте вот этот баран или тот болван, я прогнал бы его сию минуту. Но тебе еще раз прощаю, и прощаю в последний раз, а там уж прогоню, не ершись. Ты еще мальчишка. Вот только поэтому и прощаю.
Спасибо, хозяин. А чиновник-то?
Чиновник. Ну и чиновника приму. Посмотрим, к чему он годится.
Принятие Авдея в конторщике совершилось в одну минуту. Хозяин велел ему сесть за конторку, но сопротив Ёрша, и переписывать, что ему дадут. На первый случай Ёрш дал ему небольшой счет, и он переписал его скоро, чисто, без ошибок. Так что даже странно было, почему Авдею не даются вакансии. Судьба! Щетинин, посмотрев на работу Авдея, был ею доволен, но тут же заметил, что для него вакансии в конторе нет, а принимается он сверх вакансий по уважению бедности его с жалованием по 10 целковых в месяц. Авдей поблагодарил Щетинина за человеколюбие и подумал: «Вот уже на что! И пишу, и служу, и жалование достаточное назначено, а все-таки вакансии не имею. Просто горе!» Все конторщики Щетинина, как вышеупомянуто, носили характеристические названия, изобретенные и употребляемые им вместо собственных имен. Он находил нужным дать такое же название и Авдею, но трудолюбие, исправность в занятиях, болезненный, страдальческий вид бедного чиновника разрушали каждый эпитет, какой только не изобретало остроумие Щетинина. Он пробовал называть его рыбою, баричем и даже отряхою, но все эти названия, видимо, были нелепы, и сам Щетинин чувствовал, что Авдей не похож ни на рыбу, ни на барича, ни на отряху. Однажды он назвал его антиподом, но, заметя, что еж коварнейший и неисправимейший из конторщиков, улыбнулся и, не зная в точности, что за вещь называется антиподом, не повторил этого названия и после многих тщетных попыток решился называть его просто чиновником. По примеру хозяина и конторщики прозвали Авдея чиновником. Только еж, осведомясь у Авдея при первом с ним разговоре о его имени и отчестве, называл его всегда Авдеем Аполлоновичем или просто Авдеем. И Авдей с своей стороны называл ерша Михеем Тихоновичем или просто Михеем. В сношениях с прочими конторщиками он хотя и не называл их характеристическими именами, однако избегал и употребления собственных, заменяя те и другие местоимениями. Некоторое время конторщики, кроме Михея, дичились чиновника. Будь он из вольных, они давно успели бы познакомиться и побраниться с ним, но так как он, к своему несчастью, принадлежал не к вольным, а к благородным, то кастическая ненависть и кастическое уважение долго препятствовали сближению обеих сторон. Наконец, видя, что чиновник очень добрый малый, без всякой амбиции, и сам заискивает их расположение, они решились вести себя с ним просто. И как только решились, в ту же минуту для испытания степени его моральной упругости попросили его сходить на минутку купить для них завтрак. Этот завтрак, для которого каждый конторщик давал по гривеннику, был покупаем поочередно одним из них. Раз бараном, в другой — скотом, в третий — дураком, в четвертый — ершом. Авдей изъявил готовность отправляться в эту экспедицию ежедневно, и его стали посылать ежедневно. Завтрак состоял обыкновенно из белого хлеба, сыру, колбасы, а в первое число — и из бутылки Мадеры в 30 копеек серебром. Все это покупал Авдей с такой скоростью и исправностью, что тот из конторщиков, который назывался бараном и сверх того носил уличное имя Тита Никифоровича, заметил однажды, что Авдея надобно приглашать к завтраку, хотя он и не идет своим гривенником. Но это замечание, сколько оно ни дышало нежнейшим человеколюбием и бараньей логикою, как-то неприятно отозвалось в сердце Авдея. Он по обычаю ничего не сказал, но на лице его мелькнуло выражение чувства. «Я в этом виноват», — сказал ему еж в ту же минуту. «Я сам сыт, а о тебе и не подумал. Только теперь я заметил, что ты не покупаешь себе завтрака». «И куда мне?» — отвечал Авдей. «Для чего мне завтракать и гривенник тратить? Бог с ним! Не умру до обеда».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.